говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Задержанные в Самаре активисты московской хельсинской группы освобождены. Причиной пожара в кафе «Орска» был, по предварительным данным, поджог. Погибли 10 человек. Глава МВД Палестинской автономии ушел в отставку. В Москву прибыла Кондолиза Райс. Задержанные в Самаре активисты московской хельсинской группы Сергей Шимоволос и Наталья Чеботарева отпущены без предъявления обвинений. Правозащитники прибыли в Самару в качестве наблюдателей в преддверии марша несогласных и должны были присутствовать на пресс-конференции редактора местного выпуска «Новой газеты» Сергея Курт-Аджиева, который был задержан в воскресенье. Сотрудники милиции остановили правозащитников на пути в гостиницу. Причины их задержания неизвестны. На прошлой неделе власти Самары и оппозиции договорились о проведении марша 18 мая во время саммита ЕС-Россия. Ожидается, что в шествии примут участие не менее 1000 человек. Намерены прибыть лидеры движения «Другая Россия» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов, говорит представитель Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
Марш согласован, и мы заранее объявляем о том, что туда лидеры приедут и примут участие, чтобы люди могли тоже приехать и принять участие, те, кто имеет такую возможность. Лидеры своим этим заявлением говорят, что они не боятся, и они готовы возглавить этот марш, несмотря на все давление, которое происходит.
Сказала Марина Литвинович в интервью «Радио Свобода». Репортаж из Самары после новостей. По предварительной версии, причиной пожара в кафе города Орск, Оренбургская область, был поджог. Жертвами трагедии стали 10 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова.
В Оренбурге в 21 веке это первый столь масштабный пожар по количеству жертв. 5 мужчин и 5 женщин. Тела сильно обгорели, и пока сложно назвать имена пострадавших. По предварительной версии, это хозяйка кафе, обслуживающий персонал и несколько посетителей. Не выяснено пока, почему люди даже не пытались спастись. В кафе «Янтарное» было 2 выхода – на автостоянку и на рынок. Официальные органы рассматривают 3 причины пожара – короткое замыкание, поджог и неосторожное обращение с огнем. Видимо, учитывая то, что Орск считается в Оренбурге криминогенным городом, пошли слухи о криминальных разборках между группировками. Официально нет подтверждений и о ножевом ранении одного из погибших, говорит помощник прокурора области Галина Майорова.
По данной трагедии, прокуратура возбуждена уголовное дело, следствие отрабатывает несколько версии произошедшего, в том числе и поджог.
Расследование происшествия в Орске продолжается. Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
Премьер-министр Грузии Зураб Нагаедери возложил на власти Южной Осетии вину за недавние столкновения в зоне грузино-осетинского конфликта, в которых были ранены 2 человека. Нагаедери призвал мировое сообщество содействовать ослаблению напряженности между Тбилиси и Цхинвали. Необходимость мирного разрешения конфликтов вокруг Южной Осетии и Абхазии подчеркнул и спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе, посетивший в понедельник пражскую штаб-квартиру нашего радио.
Людей просто совершенно сознательно пугают, что вот Грузия сейчас начнет войну, что Грузия опять как бы будет стараться вернуть эти территории силой. Но ведь это неправда, ведь Грузия готовит свою армию для того, чтобы эта армия соответствовала натовским стандартам. Мы действительно делаем очень многое, чтобы построить инфраструктуру, улучшить экономику страны. Война нам не нужна. Война внесет только дестабилизацию не только в этих регионах, но и в целом грузинском государстве. Мы заинтересованы в мире.
Это было Нино Бурджанадзе.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания принял отставку министра внутренних дел Хани Кавасме, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Член правительства палестинской автономии Мустафа Баргути подтвердил, что глава правительства Исмаил Хания взял на себя функции министра внутренних дел после отставки Кавасме. Кавасме подал в отставку после того, как в секторе Газа возобновились столкновения между сторонниками Фатх и Хамас, партнеров по правящей коалиции. За последние 2 дня погибли 7 человек, не менее 10 были ранены. Кандидатура Кавасме, не имеющего отношения ни к Фатху, ни к Хамас, была одобрена в феврале обеими партиями после долгих переговоров о создании коалиционного правительства, на которых каждая из сторон настойчиво претендовала на портфель министра внутренних дел. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в столицу России. На пути в Москву госсекретарь сказала сопровождавшим ее журналистам, что отношения между США и Россией непростые, но ни о какой холодной войне речь не идет. Отношения между Москвой и Вашингтоном в последнее время заметно осложнились. В ходе трехдневного визита Райс встретится с президентом России Владимиром Путиным и рядом других российских руководителей. Подробнее о визите Райс минут через 20. В подмосковных Мытищах раскрыто убийство гражданина Киргизии, совершенное месяц назад. Обвинение предъявлено трем подросткам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Следствие располагает данными о том, что убийство было совершено на почве национальной ненависти. В ходе обысков по месту жительства обвиняемых изъята литература и видеоматериалы националистической направленности, рассказала помощник прокурора Московской области Елена Рассохина.
Мытищинская городская прокуратура расследует уголовное дело об убийстве гражданина Республики Кыргызстан Айжигита Таштанбекова. Это уголовное дело было возбуждено 15 апреля. По факту смерти 28-летнего потерпевшего, гастарбайтера, в приемном отделении Мытищинской городской больницы от множественных ушибленных, колото-резанных и рубленных ранений. Он был избит группой подростков, которые были вооружены топорами, ножом и молотком. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны трое местных жителей и предъявлено обвинение по статье 105 части 2 пункты ИЖ. Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений.
Обвиняемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений в этом районе, так что следствие продолжается. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Американский круизный лайнер сел на мель у побережья Аляски. Лайнер дал крен в 8 градусов, в трюмы начала поступать вода. На борту императрицы Севера были около 290 человек. На место происшествия прибыли спасательные суда и авиация. Людей удалось быстро эвакуировать. Сообщение о пострадавших не поступало. И в заключение напомню основные новости этого часа. Задержанные в Самаре активисты московской хельсинской группы освобождены. Причиной пожара в кафе «Орска» был, по предварительным данным, поджог. В Москву прибыла Кондолиза Райс.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Самаре преследуют организаторов марша несогласных. Как относятся к действиям оппозиции граждане России? Кондолиза Райс начинает переговоры в Кремле. По каким причинам Москве и Вашингтону не удается сгладить политические разногласия? На парламентских выборах в Армении победу одержала партия власти. Обоснованы ли протесты оппозиции? Амбициозный план реконструкции парка отдыха имени Горького. Что изменится в ЦПКИО через несколько лет? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 14 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Задержанные в Самаре активисты московской хельсинской группы Сергей Шимоволос и Наталья Чеботаева отпущены без предъявления обвинений. Правозащитники прибыли в Самару в качестве наблюдателей в преддверии марша несогласных и должны были присутствовать на пресс-конференции редактора местного выпуска «Новой газеты» Сергея Куртарджиева, который был задержан в воскресенье и потом тоже отпущен. Сотрудники милиции остановили Шимоволоса и Чеботаева на пути в гостиницу. Причины их задержания неизвестны, но позже о них стало известно чуть больше. На прошлой неделе власти Самары и оппозиция договорились о проведении марша 18 мая во время саммита Европейский Союз-Россия. Ожидается, что в шествии примут участие не менее 1000 человек. О развитии событий и о пресс-конференции, которая прошла сегодня в Самаре, рассказывает наш корреспондент в этом волжском городе Сергей Хазов.
Сегодня днем должна была пройти пресс-конференция главного редактора «Новой газеты» в Самаре Сергея Куртаджиева и его дочери Анастасии. Однако еще до начала пресс-конференции стало известно, что направленный в Самару московской хельсинской группой для контроля за соблюдением прав человека на марше несогласных правозащитники Сергей Шимоволос и Наталья Чеботарева задержаны милицией. Сотрудники Средневолжского УВД на транспорте посчитали правозащитников подозрительными и задержали их на полчаса. Тем временем Сергей Куртаджиев рассказал на пресс-конференции журналистам о своем отношении к событиям вокруг самарского марша несогласных и национал-большевиков.
Рассказать о ситуации, которая вообще сложилась в Самаре с этим самым маршем, который разрешен, но непонятно действия сотрудников милиции, которые там гонят, разгоняют и так далее, и так далее. Почему не вышла «Новая газета» сегодня?
Свое вчерашнее задержание, когда он оказался в милиции после попытки выяснить причину ареста своей дочери и активиста национал-большевистской партии Юрия Червенчука, Сергей Куртаджиев связывает с маршем несогласных.
Да, я сформулировал бы это. Вот все эти действия, которые предприняты в отношении «Новой газеты», все действия, которые предпринимаются в отношении организаторов марша несогласных, вот, курируются двумя людьми. Это федеральным инспектором Сергеем Александровичем Сычевым и главой ОБУВД Ремером. В пятницу, когда согласовывался маршрут марша несогласных и все прочее, оформлялись вся документация, вот Сергей Александрович лично мне сказал по телефону, что ни с твоей дочерью, ни с другими организаторами ничего не случится, и все нормально, и все, давай законным путем все решать. Значит, сейчас их гоняют как зайцев. Настю вчера задержали вместе со мной и держали с 2 до 7. Либо они меня обманули просто, либо они не контролируют действия своих подчиненных. Тогда у меня возникает вопрос, а кто вообще руководит милицией? Если эти люди не могут контролировать действия милиции, значит, надо этих людей убирать и менять, и сажать на их место других, тех, которые способны это делать.
В пятницу в редакции «Новой газеты» в Самаре прошел обыск, и были изъяты компьютеры и оргтехника. Сегодня должен был выйти специальный выпуск газеты, посвященный маршу несогласных. Сегодня же Сергей Куртаджиев направил жалобу на сотрудников Управления внутренних дел Самарского района, которые проводили его задержание. Пресс-конференция главного редактора «Самарской новой газеты» прошла в Самарском доме журналиста, однако члены местного отделения Союза на ней не присутствовали, сославшись на занятость. Самарский омбудсмен Ирина Скупова заявила на пресс-конференции, что жалобы организаторов Самарского марша несогласных на нарушение прав человека будут тщательным образом расследоваться, чтобы избежать искажения фактов. Информации о нарушениях прав человека очень много, и ее надо проверять, сообщила Ирина Скупова.
Документов я никаких не видела, Куртаджиев заявления не подавал. Выводы все делаются на основе документов.
По словам Сергея Куртаджиева, мэр Самары разрешил в городе марш несогласных исключительно своим персональным решением. Европейские политики тут ни при чем, Кремль и губернатор тоже. Решение о марше несогласных принимал мэр Самары Виктор Тархов. Это его жест доброй воли, сказал Сергей Куртаджиев.
Нет, это личная позиция Виктора Александровича Тархова, и он считает, что нет никаких законных оснований запретить проведение этого марша, и в соответствии с законом просто там долго согласовывали маршрут, предлагался один, он предлагал другой мэре. Это его позиция гражданская, и она мне нравится очень.
На пресс-конференции в доме журналиста, где Сергей и Анастасия Куртаджиевы рассказывали о преследованиях, которым они подвергаются в преддверии марша несогласных, присутствовало несколько десятков активистов-лимоновцев. По словам правозащитника Александра Лашманкина, атмосфера была как на партийном собрании лимоновцев. То, что вокруг марша несогласных активизировались лимоновцы, отпугивает простых самарцев, считает правозащитник Владимир Семенов.
Ради чего все затевает? На этот-то вопрос. Ответьте на этот вопрос, тогда все остальное станет ясно. То есть для чего они идут? Что ими движет, кроме желания побузить? Касьянов именно по этой фигуре я сужу о всем движении, как о движении, вызывающем впечатление эдакой гапоновщины, гапоновского такого уклона.
Самарские правозащитники называют полученное от властей разрешение на проведение марша несогласных уникальной победой. Ведь до сих пор ни разу не удовлетворялись заявки оппозиции на подобные протестные акции. О своем участии в Самарском марше несогласных уже заявили Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Продолжит тему из Москвы корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Журналисты были задержаны в Самаре уже после организаторов марша несогласных. Слово председателю фонда защиты гласности Алексею Симонову.
До начала нейтрализовали организаторов марша несогласных. Одного призвали в армию, другого поместили под домашний арест, а третьего отправили за решетку, заменив условный срок на полноценные полгода лишения свободы. Затем в ассоциации по защите прав избирателей, критиковавшей преследование организаторов марша, провели обыск и изъяли компьютеры. То же самое в общественно-политическом центре Самары. После чего переключились на прессу. Вечером 10 мая в Самаре задержали журналистов телекомпании РЕН-ТВ и Коммерсанта. Это интересная мотивировка задержания. У задержанных журналистов отсутствовали необходимые документы, кроме карточки аккредитации. Поэтому их увезли для установления личности, устанавливали личность несколько часов и отпустили уже за полночь 11 мая. На следующий день нагрянули в редакцию «Новой газеты», приехали с постановлением о проверке компьютеров, потом проверке финансовых хозяйств, хозяйственной деятельности. Короче говоря, когда Сергей Куртаджиев 13 мая прибыл в милицию, чтобы выяснить судьбу своей дочери, которая один из организаторов марша несогласных по Самаре, его задержали тоже. Правда, уже тут, как говорится, ну совсем ничего не было, поэтому через некоторое время выпустили. Так что все это в чистом виде зачистка информационного пространства. И с огромным вниманием относятся к таким вещам и не хотят, чтобы общественность ухудшила настроение прибывающих на саммит коллег.
Руководитель Самарской региональной общественной организации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина рассказала о том, как сотрудники правоохранительных органов изъяли в офисе ее организации компьютеры.
Через 2 часа после моего выступления на «Эхо Москвы» в Самаре у меня в офисе в мое отсутствие вскрыли комнату и вывезли 2 компьютера. Органы милиции и не оставили ни одного документа. И я сейчас занимаюсь тем, что ищу адвокатов. И у нас там остались не только электронные данные, но и записные книжки, и телефон, которым мы пользовались и за собственные средства устанавливали. Я посвящу все оставшееся время для того, чтобы вот восторжествовал закон. Почему? И пока я не добьюсь признания незаконности этого и изменений, я не отстану. Но граждане слабы, они слишком экономически зависимы от государства. А это означает, что у них очень сужено поле возможностей привести во вменяемое состояние. Это так называемое государство.
Людмила Кузьмина считает, что городские власти были вынуждены разрешить проведение марша несогласных только после указания сверху.
Власть похожа на больного, надежды на исцеление которого нет. Эти нелогичные действия, они основаны, к сожалению, на применение оценочных суждений. Вот сегодня я назначу врагом вон того Рыжего, а по-моему с Рыжим рядом проходила Людмила Кузьмина «Голос», тоже врагом назначен. Когда я смотрю копии протоколов, а они мне принесли копии протоколов, там ничего нет, никакой ссылки на закон. Ссылка на закон. Нарушена статья 10 в законе о митингах, шествиях и демонстрациях. Да статья 10 говорит наоборот. Подано уведомление, и люди имеют право агитировать. За что их хватают? Мы ищем, говорит, экстремист. Я думаю, что на решение мэра, слово «разрешить» нельзя употреблять, потому что это уведомительная форма, отдать согласие, я думаю, что заставило совершенно не чувство осознания, что я власть, избранная гражданами, не чувство осознания, что я не должен нарушать Конституцию. Нет, на это возможность согласовать марш несогласных повлияли факторы внешние.
Так считает руководитель Самарской региональной общественной организации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Жители России не проявляют особого интереса к политическим проблемам и деятельности оппозиционных сил. Социологи главными причинами такого отношения считают дозированную информацию в средствах массовой информации и общественную апатию. Я беседую с директором Левада-центра Львом Гудковым. События вокруг марша несогласных и вообще вокруг действий оппозиции вызывают какой-то общественный интерес?
О них очень немного знают людей, поскольку информация явно придерживается по центральным каналам или подается таким образом, что это действие отдельных каких-то радикалов, поэтому люди не очень много знают об этом. Если судить по нашим опросам, то в марте ничего не знали об этих маршах. 65%, в апреле 55%. В Москве более публика более информированная, и здесь 50% слышали об этих маршах, о событиях, о разгоне митингов и оппозиции ОМОНом. Но это Москва, здесь все-таки информационное пространство гораздо более насыщено. В марте почти не вызвало никакой реакции. 6% поддерживали вот эти лозунги марша несогласных, 3% были настроены резко против, а остальные были абсолютно индифферентны. В апреле ситуация немножко изменилась. 17, почти пополам разделилось. 17% поддерживали проведение этих маршей, и 17% были настроены резко отрицательно. В Москве ситуация, опять-таки, немножко другая. Здесь 30% скорее одобряли, а 15% были против.
Если бы я попросил вас в каких-то терминах описательных дать характеристику отношения вообще россиян последнего времени к этим проблемам общественных выступлений, а любого противодействия власти, чем бы оно ни было вызвано?
Это прежде всего, конечно, я бы назвал это отчуждением, равнодушием, апатией, незаинтересованностью все-таки. С некоторой осторожностью, желанием дистанцироваться от всех акций. Примерно такая позиция «Моя хата с краю». Вот.
А власть какой выглядит в глазах россиян?
Власть выглядит прежде всего жестокой. Потому что большинство, вне зависимости от того, как они относятся к самим лозунгам, большинство считает, что власть применяет избыточную силу против участников демонстрации оппозиции, тем более против журналистов, освещающих. Против выступая, настроены против или не одобряют это. Такого рода действия 80-86%. Тут совершенно однозначная картина. В целом, поддержки и сочувствия участникам и нету. Кроме того, отношение вот к этим действиям к власти полярным. Большинство, больше половины считают, что это скорее проявление не силы государства, а скорее их слабости. И мотивировано это тем, что не столько заботы о порядке, хотя люди почти четверть считают, что эти действия продиктованы желанием обеспечить какой-то порядок и безопасность на улицах, но гораздо больше, примерно 31%, считают, что это вызвано страхом перед угрозой оранжевых революций, тем, что оппозиция получит определенное влияние и будет опираться на действительно на реальное недовольство людей, существующих в обществе.
Говорил Лев Гудков, директор Левада-центра. Он анализировал общественную позицию россиян. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 14 мая. Сегодня первый день визита в Москву государственного секретаря США Кондолизы Райс. Многие наблюдатели полагают, что Райс приезжает в Россию, чтобы внести большую определенность в состояние российско-американских отношений. В последнее время из-за разногласий по целому ряду ключевых международных проблем в этих отношениях наступило ощутимое похолодание. Каковы будут аргументы сторон в начинающихся переговорах? Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Согласно официальной информации, цель визита госсекретаря США в Москву – встречи со старшими официальными представителями правительства и представителями гражданского общества. В круг старших официальных представителей входит, судя по всему, и президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров. Кондолиза Райс – самый высокопоставленный сотрудник американской администрации, проводящий переговоры в России после знаменитой речи Владимира Путина на конференции по безопасности в Мюнхене. С тех пор американо-российские отношения еще больше обострились из-за разногласий по поводу иранской ядерной программы, планов США разместить элементы своей противоракетной обороны в странах Центральной и Восточной Европы. Москва грозит наложить вето на предложенный план по статусу Косово, и очень сильное раздражение в Кремле вызвал доклад Государственного департамента США, в котором отмечалось свертывание ряда демократических институтов в России. Тему продолжает нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Госсекретарь задала тон визиту в конце прошлой недели, во время слушаний в Сенате, где она заявила о том, что Белый дом, как и весь мир, обеспокоен внутренним курсом России, о том, что Кремль сворачивает реформы, целью которых было создание сильного парламента, независимой судебной власти и свободной прессы, о том, что Россия не может смириться с новой реальностью, с тем, что у ее соседей тесные и крепкие связи с США. Вопрос дня, найдет ли отражение этот новообретенный критический тон Белого дома в его отношениях с Кремлем. Некоторые влиятельные наблюдатели считают, что США обязаны публично критиковать Кремль за подрыв демократии, поскольку утверждение демократии в России гораздо важнее для мира, чем сиюминутные политические заботы. Другие же сильно сомневаются, что это произойдет. Вот что говорит профессор Стэнфордского университета Майкл Макфоул.
Я думаю, Кондолиза Райс искренне верит в то, что она говорит, но практические действия администрации расходятся с заявлениями. Простой пример. Белый дом заложил в бюджет на будущий финансовый год 26 миллионов на расходы по статье «Помощь в создании правового государства». В 2006 году на российские программы по этой статье было выделено 43 миллиона долларов, на 40% больше. По крайней мере, в том, что касается этого вопроса, мы видим большой разрыв между словом Белого дома и делом.
Итак, ставит ли Кондолиза Райс своей целью решение рабочих вопросов или постарается сгладить углы в российско-американских отношениях? Вот как на этот вопрос отвечает российский эксперт, заместитель директора Института США и Канады в Москве Виктор Кременюк.
Безусловно, она должна приехать и что-то сгладить, потому что почему-то визит американского министра обороны оказался не очень удачным. Наши военные очень резко выступили, в общем, не содействовал этот визит успокоению обеих сторон. Поэтому, мне кажется, потребовалось вот сейчас послать Кондолизу Райс, которая, конечно, как дипломат более опытна, и которая, конечно, сумеет, наверное, найти правильные аргументы, чтобы не дать хотя бы каким-то негативным эмоциям перехлёстывать через край.
Когда говорят о разногласиях в российско-американских отношениях, прежде всего упоминаются проблемы Ирана, проблемы статуса Косово и, конечно же, проблемы размещения элементов ПРО в европейских странах. Вы бы выделили какую-то из этих проблем?
За исключением, наверное, размещения вот этих элементов противоракетной обороны, остальные все проблемы все-таки не имеют такого уж прямого отношения к российско-американским отношениям. Что касается вот этого вот самого вопроса с противоракетным комплексом, то вмешался военный фактор в эти отношения, и каким-то образом наше Министерство иностранных дел отдало военным фактически на откуп резолюцию по этому вопросу. Это, мне кажется, не очень удачный ход, потому что вопрос больше политический, чем военный. И надо было бы все-таки подойти к нему немного с другой точки зрения.
Скажите, а критика, которой Вашингтон подвергал внутреннюю политику Кремля в последнее время, насколько это серьезный фактор в российско-американских отношениях?
Вашингтон перестал рассматривать Россию как потенциального союзника. Ведь критика, собственно, шла не от того, чтобы уязвить Россию, а от того, что доминировало такое представление в США, что Россия со временем может стать серьезным союзником для Америки и вообще для американских союзников других. Но они поняли, что пока Россия действительно не разовьет какую-то демократическую систему, об этом говорить нечего. Поэтому сейчас мне думается, что временно, во всяком случае, пока в США, руководство США и многие другие примирились с мыслью, что в России, если получится какая-то демократия, то весьма условная, типа суверенной. Суверенной демократии в России, конечно, союзнических отношений не будет и не может быть. Будут отношения партнерства. То есть где-то, кстати, подружимся, а где-то рассоримся.
А вот как оценивает возможность достижения компромисса по ключевым спорным вопросам в американо-российских отношениях еще один американский эксперт, научный сотрудник исследовательской евразийской группы Клифф Капчин.
Вопрос о противоракетной защите будет сопровождаться очень долгими и трудными переговорами, тем более, что он тянет за собой и проблему Ирана, и нефтяную проблему. Но при этом пытаться улучшить отношения необходимо, и как раз в этом состоит сверхзадача Кондолизы Райс. Это даже важнее, чем противоракетная оборона, по которой вряд ли удастся договориться в ближайшее время. Есть ли шансы на успех в других спорных вопросах? Вопрос об Иране возникает во время любых американо-российских переговоров. По впечатлениям моей недавней поездки в Москву, могу сказать, что об этом вопросе с Россией можно говорить, поскольку у России есть в этом свой интерес. Проблема Косово гораздо сложнее. Российская позиция по Косово в Совете Безопасности и угроза вето еще больше осложнили отношения с Америкой. Думаю, все эти темы будут затронуты к лучшему или к худшему. Могут ли переговоры быть настолько откровенными, что госсекретарь поднимет вопрос об отходе от принципов демократии в России? Мое личное мнение о демократии лучше говорить с Путиным в частной беседе и не публикуя результаты обсуждения. Открытая критика российского руководства со стороны американского приносит лишь обратные результаты. Прогресса в вопросе о демократии следует добиваться настойчиво, откровенно, но при закрытых дверях. Таково мнение Клиффа Капчина, научного сотрудника исследовательской евразийской группы.
Вопросы американскому эксперту задавал наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов. Андрей Шароградский, Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 14 мая. Вот вам главные темы второй половины этого часа. На парламентских выборах в Армении победу одержала партия власти. Папа Римский вернулся из пасторской поездки в Бразилию. Обнародованы амбициозные планы реконструкции парка отдыха имени Горького. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Задержанные в Самаре активисты московской хельсинской группы Сергей Шимоволос и Наталья Чеботарева отпущены без предъявления обвинений. Правозащитники прибыли в Самару в качестве наблюдателей в преддверии марша несогласных. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в столицу России. На пути в Москву госсекретарь сказала сопровождавшим ее журналистам, что отношения между США и Россией непростые, но ни о какой холодной войне речь не идет. «Дурной вестью для Европы», — назвал министр энергетики США Сэмюэл Бодман, договоренность между Россией, Казахстаном и Туркменией о строительстве Прикаспийского газопровода. Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела академика Игоря Решетина. Академика обвиняют в незаконной передаче технологий Китаю, контрабанде, растрате и отмывании денег. Российский еврейский конгресс призвал самым тщательным образом расследовать убийство преподавателя еврейской гимназии в Петербурге Дмитрия Никулинского. Европейский Союз продлил действие санкций против Узбекистана еще на полгода. Министры иностранных дел ЕС обнародовали декларацию, в которой выражается серьезная озабоченность положением с правами человека в Узбекистане. На юге Ирака погиб военнослужащий из Дании, еще 5 ранены. Группировка «Исламское государство Ирака», связанная с Аль-Каидой, объявила, что держит в заложниках 3 американских военнослужащих и потребовала прекратить их поиски. Движение «Талибан» признало, что один из его лидеров, мулла Дадулла, убит. Американский круизный лайнер сел на мель у побережья Аляски. На борту императрицы Севера были около 290 человек. Всех удалось эвакуировать. Мосгорсуд признал незаконным разрешение на изъятие документов в московском офисе компании PricewaterhouseCoopers. Документы проверялись в связи с налоговыми претензиями в рамках расследования дела ЮКОСа.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 14 мая. По предварительным данным избирательной комиссии Армении, победу на выборах, которые состоялись в минувшую субботу, одержала республиканская партия. Ее возглавляет премьер-министр страны Серж Саркисян. Из Еревана короткий репортаж корреспондента «Радио Свободы» Армена Дульяна.
В новом парламенте Армении представлены 5 партий. Правящая республиканская партия салютом отпраздновала свой успех. В предыдущем парламенте республиканцы занимали около четверти мест. В новом парламенте будут иметь более трети. На втором месте, как и ожидалось, процветающая Армения. Новая партия, которую создал олигарх Гагик Царукян. Правда, накануне выборов этот, как утверждают, самый богатый предприниматель Армении, заявлял, что в его партии чуть ли не 400 тысяч членов. На самом деле, за эту партию проголосовало около 200 тысяч человек. У процветающей Армении около 15% голосов. Из проправительства правительственных сил в парламент вошла и столетняя партия Дашнак Суцун. В новом национальном собрании будут представлены и две оппозиционные партии – бывшего спикера парламента Артура Багдасаряна и бывшего министра иностранных дел Рафи Оганесяна. В целом же оппозиционеры, которые так и не сумели объединиться, потерпели поражение. Они устроили митинг в центре Еревана, но сами же признали, что не знают, что теперь делать. Международные наблюдатели впервые признали выборы в Армении соответствующими международным стандартам. Армен Дулян из Еревана для русской службы «Радио Свобода».
Несмотря на заявления наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно демократичности выборов в Армении, местная оппозиция заявляет о нарушении в ходе голосования и подготовке к выборам. Однако, как считает большинство ереванских наблюдателей, у шансов на то, что эти выборы будут опротестованы, фактически нет. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», беседовал с экспертом из Еревана.
Премьер-министр Серж Саркисян и его сторонники, согласно предварительным результатам, получили почти 35% голосов и могут еще прибавить количество мандатов после подсчета бюллетеней в мажоритарных округах. О том, как легко удалось переиграть своих соперников в партии власти, рассказывает политолог из Еревана Александр Искандарян.
В любой стране, в любой ситуации всегда есть люди, которые голосуют за те власти, которые есть. И вторая ее сила в том, что Республиканская партия Армении является партией чиновничества и аффилированного с ней бизнеса, и административный ресурс был в значительной степени использован для того, чтобы сторонников у этой партии стало больше.
Произошли какие-то неожиданности, на ваш взгляд?
На мой взгляд, партия «Процветающая Армения» набрала мало голосов. Примерно в половину от республиканцев, а мне казалось, что будет больше. Все остальное я, в общем, более или менее предвидел.
Чем новый парламент отличается от прежнего? Насколько поменялся его состав?
В прежнем парламенте была коалиция, которая состояла по-настоящему из двух партий. И Республиканская партия Армении, как и сейчас, занимала огромное место. Потом был Дашнак Цун, и кроме него был сначала Ринат Ергиль, потом Объединенная Трудовая партия. Все остальное, в общем, не имело значения. Сейчас примерно равные по голосам, но относительно там Процветающая Армения. У нее около 15%. Дашнак Цун, у него около 13%. И Ринат Ергиль, у него 7%. И партия Наследие, у нее 6%. Это однопорядковое количество голосов, по крайней мере, несравнимое с республиканской партией, 33% почти. То есть вот эта вот мозаичность всего, кроме республиканцев, это новая ситуация, каким образом будут преодолевать эту ситуацию республиканцы, с кем вступать в коалицию, какой будет коалиция и будет ли она вообще, это мы посмотрим.
В парламент Армении попали также две оппозиционные партии, Оринар Еркир, что в переводе означает «страна закона», и партия «Наследие». Если сравнивать оппозицию в Армении и в России, какая из них больше влияет на политические процессы в своей стране?
Конечно же, оппозиция в Армении влияет на политическую ситуацию. То есть она была представлена в парламенте, она будет представлена в будущем парламенте. Будет митинг, на который все части оппозиции, которые не прошли в парламент, будут не признавать результаты выборов. Они имеют доступ к прессе. Ничего похожего на такого рода разгоны там, митингов и того, что происходит в России, здесь, в общем, нет. Другое дело, что влияние их на политику, собственно, в парламенте миноритарное. То есть они в парламенте не занимают существенное место.
Многие эксперты говорят о том, что практически все партии, участвовавшие в парламентских выборах, настроены пророссийски. Есть ли те, кого не устраивает политика Москвы по отношению к Еревану?
Группировать армянские политические силы по этим примитивизированным блокам пророссийские, антироссийские, просто неверно. Партии в Армении группируются по совершенно другим признакам, которые имеют отношение к внутренней политике, а к не внешней. Они могут использовать риторику как пророссийскую, так и антироссийскую, но это, в общем, не предмет спора. Армянское политическое поле таково, что оно делится по принципам социальным, внутриполитическим и так далее. А что нужно налаживать или продолжать налаживать нормальные отношения и с Россией, и с Европой, это здесь такая, в общем, озвученная истина.
Александр, каковы шансы Сержа Саркисяна, лидера республиканской партии, стать новым президентом Армении?
Если произойдет чего-то экстраординарного, я думаю, что шансы более чем 90%. И мне трудно представить, что за год после вот того, что произошло, сейчас может образоваться кандидат, который сможет с ним соперничать.
Это был политолог и ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян. Несмотря на жалобы со стороны отдельных оппозиционных партий, усмотревших нарушения во время избирательного процесса и в день голосования, наблюдатели ОБСЕ признали выборы в республике демократическими. В Национальном собрании Армении 131 место. 90 занимают партии, а 41 депутаты от мажоритарных округов. Первое заседание новоизбранного парламента состоится 31 мая 2007 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы», итоговый выпуск за 14 мая, понедельник. Папа Римский Бенедикт XVI завершил пастырский визит в Бразилию. Это его первая поездка в Латинскую Америку в качестве главы католической церкви. Эксперты считают, что Бенедикт XVI продемонстрировал в Бразилии сбалансированную позицию по самым важным политическим и социальным вопросам. Он подверг жесткой критике авторитарный режим в Латинской Америке и в то же время еще раз указал на катастрофическую пропасть между богатыми и бедными в этом регионе. Один из главных конфликтов визита – негативное отношение нынешнего папы к так называемой теологии освобождения, католической доктрине с радикальным левым социально-политическим уклоном, которую несколько десятилетий назад разработали как раз латиноамериканские католические священники. Об итогах поездки Бенедикта XVI в Бразилию мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с московским историком религии Борисом Фаликовым.
Латинская Америка уже много десятилетий является для римско-католической церкви чуть ли не главным ресурсом по количеству верующих. Мне кажется, там больше всего католиков, по крайней мере, больше, чем в Европе, это уж точно. С другой стороны, ситуация в Латинской Америке стала одной из причин разработки социальной концепции католической церкви. Также в той же самой Латинской Америке появилась знаменитая теология освобождения. По-прежнему ли столь актуальна латиноамериканская тематика для Ватикана?
Да, по-прежнему очень актуально. Вы совершенно верно указали на то, что в Латинской Америке зародилась теология освобождения, и она по-прежнему там достаточно популярна. То, что Папа Римский поехал в Бразилию со своим первым визитом в Латинскую Америку, это, в общем-то, не случайно. Там было несколько поводов, таких чисто церковных. Ну, он канонизировал святого первого, родившегося в Латинской Америке. Затем он провел несколько месс, но это, в общем-то, поводы. А на самом деле там надо было решать две довольно серьезных проблемы. Первая – это теология освобождения, которая по-прежнему очень популярна. И вторая проблема – очень мощная конкуренция со стороны протестантов. Дело в том, что сейчас в Бразилии уже 15% населения являются протестантами. Латинская Америка сейчас один из главных плацдармов распространения североамериканских протестантских деноминаций. Обе эти проблемы папа и каким-то образом пытался решить. Причем его ведь связывает с Бразилией некое общее такое, что ли, прошлое. Дело в том, что, будучи еще кардиналом Ратцингером, он подверг строжайшему осуждению одного из зачинателей теологии освобождения Леонардо Боффа. 23 года назад он в Риме подверг его суровому дисциплинарному наказанию. Кстати говоря, он откликнулся на визит папы в Бразилию статьей в одной из газет бразильских, где по-прежнему, так сказать, осуждает его подход и называет средневековым. Но папа великолепно понимает, что совершенно не случайно богословие освобождения зародилось именно в Латинской Америке, потому что разрыв между бедными и богатыми там чудовищен. И действительно, основной тезис теологии освобождения – это стремление решить социальные и политические проблемы здесь и сейчас, не ждать, так сказать, некого потустороннего вмешательства. Папа понимает, что проблема серьезная, и, собственно, когда он обратился с речью к собранию католических латиноамериканских епископов во Фресиде, он об этом и говорил. То, что попало в печать, где он осуждает авторитарные режимы Латинской Америки, не называя их поименно, ну, в общем, понятно, о ком идет речь, потому что левые пришли к власти в Боливии, в Никарагуа, Уго Чавес, как известно, в Венесуэле. Он по-прежнему считает это серьезной опасностью.
Традиционно, по крайней мере, последние лет 40-50, 50 католические священники в Латинской Америке левоориентированы, потому что, ну, священники, они же работают с паствой, паства в основном бедная, они видят страдания, они видят это неравенство и так или иначе испытывают симпатии не только к своей бедной пастве, но и к тем, кто выражает ее интересы. В данном случае речь идет о социалистах, о всевозможных леваках и даже о левых режимах. Так вот, в данном случае сейчас Бенедикт XVI меняет эту позицию, либо он ее как-то корректирует?
Он ее не меняет. Он ее, безусловно, корректирует. Он понимает причины популярности теологии освобождения в Латинской Америке, но в то же время он и понимает колоссальную опасность марксизма для католицизма, для католического богословия. Он очень точно и ясно сформулировал причину, по которой он считает, католическая церковь не должна становиться субъектом политической борьбы, как он выразился. Потому что в этом случае она теряет свою независимость, и она теряет свой моральный авторитет, поэтому она как бы уже не может дать того, что она дает людям. В то время как, влияя морально на свою паству, она может что-то этой пастве дать.
Все ожидали, что визит папы Бенедикта XVI в Бразилию покажет, насколько он сильно отличается, насколько он значительно слабее, чем Иоанн Павел II. Оправдались ли эти опасения?
Если оправдались, то в меньшей степени, чем ожидалось. Да, действительно, Бенедикт XVI уступает своему предшественнику в харизматичности, но единодушно бразильские газеты писали, что папа показался таким очень человечным, вел себя не как вот тот жесткий богослов, который в свое время осудил Леонардо Боффа и который недавно подверг осуждению уже в качестве папы работы другого теолога освобождения Иона Сабрина из Сальвадора. И в этом смысле визит, может быть, дал довольно много для такого восприятия папы в ключе новом. То есть он, безусловно, произвел впечатление, но в то же время все-таки на мессе в Сан-Пауло собралось 200 тысяч человек, хотя ожидалось, что будет раза в два больше.
Визит Папы Римского в Бразилию. Итоги этой поездки мой коллега Кирилл Кобрин обсуждал с московским историком религии Борисом Фаликовым.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это лучший игрок завершившегося в Москве чемпионата мира по хоккею, нападающий сборной Канады Рик Нэш. А сейчас о другой актуальной теме дня. На время реконструкции парк культуры и отдыха имени Горького закрыт для посетителей не будет. Об этом заявил главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. План реконструкции утвержден правительством города. Все работы будут проходить поэтапно. Напомню, что основанный в 1928 году центральный парк, который носит имя великого пролетарского писателя, имеет площадь более 100 гектаров. Его считают одним из крупнейших парков отдыха Европы. Ежегодно здесь отдыхает более 3 миллионов человек. О предстоящей реконструкции парка Горького рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
В проекте планировки реконструкции, утвержденном правительством Москвы еще в ноябре прошлого года, на территории парка глобальных перемен не предвидится. Историко-архитектурные зоны и охраняемые природные объекты по задумке авторов подвергаться кардинальным переменам и новой застройке не должны. Под хозяйство площадки, торговые точки, здания администрации и другие культурно-развлекательные учреждения выделены отдельные территории, говорит главный архитектор Москвы Александр Кузьмин.
Главное, что мы разобрались со всей инженерией, которая там есть. Второе, это практически будет только реставрация и регенерация того, что могло бы быть. Если говорить про крупные объекты, которые могут там появиться, их всего несколько, все они культурного как бы такого профиля. В первую очередь у нас есть площадка, где недостроен каток, который около моста пешеходного. И эта площадка, она отмечена, что там возможно определенное строительство, или выставочное, или там театральное, или какое-то еще, мы точно не определили.
Постройка театра «Мюзикл» на месте расположения пожарного депо, подстанции, метрополитена и склада станет главным изменением в привычном облике парка, считает руководитель мастерской Моспроекта Борис Баде.
Это территория, которая не имеет сегодня ценных природных составляющих. Наоборот, это экологически неблагополучная территория, с учетом того, что там расположено пожарное депо, подстанция, и склад. Поэтому именно на этой территории выбрана площадка для строительства театра. Общая площадь у него около 20 тысяч метров. Количество зрительских мест 1800. И этот театр будет использован для театра оперетты на период его реконструкции. Реконструкции его основного здания, основной сцены.
Проект театра мюзикл прошел все согласования и уже утвержден. Теперь будет проводиться конкурс на инвестора, которого обяжут рядом с мюзик-холлом построить еще и гостиницу. Она будет выходить на угол Нескучного сада и гостиницы Варшава, как бы являясь ее продолжением, говорит Александр Кузьмин.
Мюзикл нам очень важен по двум причинам. Ну, во-первых, да, люди ходят на мюзикл, а во-вторых, это первый шаг к реконструкции театра оперетты. Театр оперетты в очень тяжелом состоянии. Его невозможно реконструировать, не переведя куда-то труппу, а чтобы труппу не потерять. Предложение такое. Сначала строится театр мюзикл, туда переезжает театр оперетт, а потом идет реставрация, очень тяжелая реставрация бывшего театра Зимина. Это сцена без авансцены, это сцена без карманов, и одного кармана никогда не будет, если на сцену смотреть правого, потому что там застенка, если постучать, уже улица. Это следующий этап, а первый театр мюзикл.
Здание администрации парка, которое находится под Крымским мостом, сегодня в аварийном состоянии. Поэтому по плану реконструкции предполагается снос части корпуса администрации как раз со стороны Крымского моста, рассказывает Борис Баде.
Эта часть здания, вплотную подходящая к Крымскому мосту, не дает возможности сделать транспортный разворот под мостом, что очень важно для улучшения транспортного движения этого отрезка Садового кольца. Предполагается там реконструкция существующего, а скорее всего, наверное, строительство нового здания, потому что существующее находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Там будет располагаться и дирекция парка может располагаться, а также может располагаться какое-то учреждение зрелищного назначения. Вполне возможно, что-то концертный небольшой зал, еще что-то. Потому что тот объем, который там возможен, он больше, чем необходимый для дирекции парка. Вот. Ну и кроме этого, предполагается реконструкция открытого летнего театра Стаса Намина, который сегодня фактически не действует, летний театр, который был построен уже в советский период. Реконструкция ресторана «Кавказ» и так далее.
Главный вход с колоннадой архитектора Щуко будет объявлен памятником архитектуры и отреставрирован. Кроме того, в парк пройти можно будет еще через несколько новых входов, пообещал Борис Баде.
С юга будет новый вход, и там предполагается строительство входного павильона, но не на территории Нескучного сада, а за его пределами. Вот на той платформе, которая перекрыта сегодня, третье кольцо. Вот. И появляется еще третий вход со стороны Ленинского проспекта в створе с пешеходным мостом. Называется это место Титовский спуск. Тот пешеходный мост, который спускается через Москва-реку в парк, потом поднимается к Ленинскому проспекту. И вот в этом месте предполагается еще один официальный вход с подземной автостоянкой, потому что машины тех посетителей парка стоят вдоль Ленинского проспекта и реально сужают его ширину и уменьшают пропускную способность. Там предполагается автостоянка, порядка 150-200 машин и кафе небольшое. Ну и четвертый вход, как бы, это через новый пешеходный мост со стороны Комсомольского проспекта.
Что касается аттракционов на набережной, то их планируют значительно сократить, чтобы не портить вид на парк со стороны Москвы-реки. Их перенесут в сторону Ленинского проспекта. О сроках реконструкции один из авторов ее проекта, Борис Баде, говорить не стал. Дело в поиске средств на переустройство парка Горького и инвесторов, готовых вложить в него деньги. Одна из фирм уже заявила о своем намерении принять участие в реконструкции. И, как сказали Радио Свобода в администрации парка, сейчас правительство рассматривает вопрос о смене собственника. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» в это время часа всегда продолжает обзор российской печати. Сегодня комментаторы московских средств массовой информации активно обсуждают итоги музыкального конкурса «Евровидение». Радио «Свобода» не исключение. Анна Качкаева, телекритик «Свободы», в беседе с ведущим музыкальных программ на Первом канале Яной Чуриковой и телевизионным обозревателем газеты «Коммерсантом» Ариной Бородиной.
Для вас, поскольку вы следите за конкурсом не первый год, и, в общем, ну, так или иначе, приблизительно знаете кухню этого конкурса. Итоги конкурса были удивительными, неожиданными.
5 лет уже я должна смотреть Евровидение от и до. Первый раз, должна сказать, получила такое удовольствие, когда не отпускала с первого номера до 24-го. Даже полуфинал в этом году был очень интересен музыкально, и там была настоящая борьба, чего не скажешь про прошлые годы, где были какие-то явные лидеры, и они выходили как-то так. результат. С другой стороны, знаете, когда сейчас говорят о славянском прорыве, любой ярлык, который мы наклеиваем, он грешит какими-то обобщениями и оставляет за скобками какие-то дополнительные смыслы, которые неизбежно есть у любого явления. Но что такое славянский прорыв? Надо просто понимать, что логика голосования зрителей Евровидения, ее предсказать довольно сложно. И сколько вот лет я за этим наблюдаю, логики не было. И потом только вот уже постфактум можно было как-то подвести под эту базу. Вот это произошло, а произошло потому-то, потому-то, потому-то. Вот почему в прошлый раз Европа взяла и проголосовала вся за финскую группу Лорди? Я думаю, что это было протестное голосование, потому что все очень устали от этого карамельно-конфетного припопсованного варианта, который господствовал на Евровидении после 2000 года уж точно. А тут, смотрите-ка, я просто думала, что сейчас все пошлют металюк, что в принципе неплохо. Но музыкальное меню оказалось настолько разнообразным, что была и классика, и какие-то блюзовые варианты. Например, там в исполнении Германии такой легкий свинг. Прекрасный блюзовый вокал исполнительницы из Венгрии. Опера, причем такая хорошая тесситура у девушки оказалась, несмотря на то, что она хрупкая. А-ля Анна Нетребко, такая оперная прима в джинсах оказалась.
Я именно поэтому и поставила вопрос-то без славянских слов, хотя, безусловно, все журналисты сегодня пишут, разговор может идти как раз о Восточной Европе, а не столько о славянстве в этом смысле. Поэтому чем объясняется прорыв в Восточной Европе? Может быть так. Арина, ваш комментарий к увиденному и на конкурсе, и в студии во время обсуждения.
Я прежде всего хотела бы вот начать с того, что сегодня утром пришли цифры, рейтинги Евровидения. Я пока вижу только вот цифры по Москве. Вы знаете, это ошеломительный, беспрецедентный результат. Всегда были высокие рейтинги Евровидения, несмотря на то, что он идет ночью. И полуфинал даже вот в этом году очень активно зрители смотрели. Но доля в 11 часов, и мы, как мы помним, уже само ток-шоу закончилось где-то после 3 часов ночи, доля 53,6 и главный феноменальный рейтинг почти 17%. Ток-шоу уже, которое было после конкурса, смотрело 61,5% аудитории зрителей с рейтингом около 10. То есть, чтобы мы понимали наши слушатели, рейтинг — это величина, которая измеряет количество человек от общего населения, в данном случае Москвы, хотя я думаю, что и по всей стране цифры тоже будут очень высокие. Я повторю, таких цифр не было, и в этом смысле, как с телевизионным событием, Первый канал надо поздравить, потому что даже, честно говоря, все события такие знаковые, включая там Новый год, но таких цифр глубокой ночи, в общем, нет уже довольно давно. Но только что разве вот новогоднее поздравление президента.
Итоги Евровидения в эфире «Радио Свобода» обсуждали с телекритиком нашей радиостанции Анной Качкаевой, Яной Чурикова и Арина Бородина. Человек дня «Радио Свобода». 14 мая чемпион мира по хоккею, нападающий сборной команды Канады Рик Нэш, признанный самым ценным игроком завершившегося в Москве турнира. Рику Нэшу 22 года, он родился в штате Онтарио, в профессиональном хоккее с 2001 года. С 2003 играет в команде НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Считается одним из самых результативных и перспективных хоккеистов Национальной хоккейной лиги. Выступал за сборную Канады на чемпионате мира 2005 года и на Олимпийских играх в Турине. Единственный представитель своей команды на матче всех звезд НХЛ. В финальной игре чемпионата мира забросил 2 шайбы, всего в ходе турнира забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи. У человека дня «Радио Свобода» говорит московский хоккейный эксперт Аркадий Ратнер.
Была бы моя воля, я бы переименовал его в лучшего игрока турнира. Не только потому, что в полуфинале и финале провел он 3 гола из 8 забитых его командой. Не только потому, что в обеих этих играх назван первой звездой матча, а в списке лучших бомбардиров первенства на 6-м месте. В 22 года он был 100% лидером своей команды, завоевавшей золотые медали. Рослый, мощный, великолепно владеющий коньками. Но не только это главное его достоинство. Борис Майоров в одном из репортажей сказал, что мальчик с детства, прошедший канадскую школу хоккея, выходит во взрослый хоккей, имея по всем предметам оценку не ниже 4. Рик Нэш попал на драфт круглым отличником. Прекрасная техника, высокая скорость, удивительный для столь габаритного игрока, тонкое понимание игры. Нэш никогда не избегал силовой борьбы, а сам охотно ее навязывает. Тренер новых чемпионов мира на одной из пресс-конференций сказал, что излюбленное тактическое оружие его команды – это жестокий прессинг. И вот в 2 решающих матчах Рик Нэш был самым аккуратным исполнителем воли тренера. Как истинный форвард, Нэш жаден до гола. И в то же время жертвует личной удачей, если видит, что может дать пас партнеру, находящемуся в лучшей позиции. Еще порадовала меня трезвая оценка событий, происходящих на чемпионате. Когда охваченный охваченные патриотизмом. Российские журналисты буквально набрасывались полуфиналами на хоккеистов разных команд, пытаясь получить от них ответ, что финал – это обязательно встреча России и Канады. Нэш, подумав, ответил: «Да, интересно было бы. У вас хорошая команда, но финны ничуть не слабее. В Колумбусе, как утверждают канадские журналисты, в полной мере возлагавшихся на него надежд, Рик до сих пор не оправдывает. Колумбус – одна из слабейших в НХЛ, но даже в ней Нэш, как бомбардир в этом сезоне, не лучший. А в общем рейтинге бомбардиров регулярного чемпионата Рэш на весьма скромном 95-м месте. И все же канадцы ждут в ближайшие годы от молодого игрока подвигов. Он на это способен. И внимательно наблюдавшие за ним в Москве могли в этом убедиться».
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил московский хоккейный эксперт Аркадий Ратнер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 14 мая, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шара. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. После выпуска новостей коллега Дмитрий Волчек расскажет о заметных событиях в области культуры последних дней. Среди тем сегодняшнего выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» рассказ о новом романе лауреата Нобелевской премии по литературе Эльфриды Еленок. Не пропустите. Всего доброго.
Мы примем все возможные меры, чтобы выполнить свою задачу в Ираке.
В акциях протеста против исламизации Турции приняли участие более 3 миллионов человек.
Наши специалисты договорились о реконструкции Прикаспийского газопровода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представитель ФАТХ пригрозил возмездием Хамас, заявив, что дело зашло слишком далеко.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.